Глава 38. Воздух. Воздух. Они растворились в воздухе. Бесшабашный человек, которого натравил на него Кмен. Даже Хин Сао не в курсе, куда они испарились. А паук поджал ножки под синее туловище и плясать категорически отказывался. «Ну что, Нарон, ты по-прежнему рад, что он не достался волкам?» Когда Гойл явился обратно во дворец кузена Луи, в душе у него царил мрак, черный, как его кожа. Здание походило на громоздкий торт, который подчас видишь в кондитерских городах Виены, комнатам насчитывалось больше, чем волос на голове у Лилу. Но отыскать Луи не составляло никакого труда, достаточно идти на звуки хихикания его очередной фаворитки. Вот тена, прачечная. С антуражем Луи особенно не чинился. Нарон прижался ухом к двери. Да, с цивилизованными методами пора завязывать. Ему нужна рука. Ему нужно сердце до того, как им завладеет бесшабашный. Ему нужно, наконец, избавиться от попутчиков. И существует один единственный способ добиться всего этого одним махом — убить двух зайцев сразу. «Что это ты там делаешь?» В шепоте Омра было еще больше бульканье, чем обычно. Нарон обернулся. Волосы водяного облепили его квадратную голову, будто он только-только вылез из пруда. Возможно, так оно и было. Нарон чуял легкий дух золотой рыбки. Водяные рискуют засохнуть, если время от времени не будут погружаться в омут, чем тинести, тем лучше. Они засыхают также, если их заставить проглотить огненную моль. Весьма интересный факт. Брось, Нарон, просто обходись с ним получше. Ведь так он намного полезнее. Нарон указал на дверь в прачечную. Твой царственный господин скоро начнет проявлять нетерпение. Горбану необходим арбалет. А как мне сосредоточиться на его поисках, если у его сынка нет в голове ничего другого, как только затаскивать к себе в постель всех виенских девчонок? Лицо Омбра было по-прежнему лишено выражения. Только глаза, три пары глаз выдавали, что творилось у него внутри под чешуей. Он был до краев переполнен тоской и уязвленным самолюбием. В Виене Луи не упускал возможности всякому пожаловаться, что задокучливая нянька этот водяной, насильно приставленный к нему его папашей. Не оставалось и тени сомнения в том, что Омбра своего царственного подопечного презирал, однако это вовсе не означало, что он к кому бы то ни было другому относился с симпатией. Кроме того, он был силен, очень силен. Даже Гойлу он мог, шутя, пересчитать все косточки. Надо думать про неприятнейший опыт. «Ну и что ж нам, по-твоему, делать?» Водяной так шлепал губами, что Нарону почудилось, будто у него залепило уши илом. Из-за двери послышался вздох, заставивший покраснеть даже портреты на стене. «Через час доставишь Луи ко мне в библиотеку. Я поговорю с ним. Будем надеяться, это не вызовет подозрений. И скажи ему, чтобы захватил с собой руку». «Зачем?» «Осторожно, Нарон. Хочу посмотреть, не укажет ли она нам на местонахождение сердца». «Шесть глаз». «Врёшь, Гойл», — говорили они. «И мне это ясно». «В библиотеку», — отозвался Водяной. «Через час». Белоснежки метод имеет такие сильные побочные действия, что в Альбионе за это колдовство приговаривают к повешению. А Горбуну наверняка пришли бы в голову и более изощренные способы казни, если бы он узнал, что этот метод испробовали на его сыне. Но Нарон полагался на то, что последствия этой процедуры легко принять за передозировку эльфовой пыльцы. Работник с дворцовой кухни сварил ему ведьмин язык. Дурачина принял его за язык теленка. Яблоко Нарон препарировал сам. Метод назван Белоснежкиным только по плоду. Яблоко, от которого Белоснежка в свое время откусила, было пропитано совсем другим ядом. Нарон вырезал сердцевину и влил внутрь отвара из языка. Черная магия — весьма неаппетитный промысел. Срезанную верхушку он прикрыл шоколадом, чтобы несколько подсластить пилюлю. Луи был падок на шоколад. Книги в библиотеке его кузена стояли аккуратными рядами, как бывает там, где их никто не читает. Кузен Луи любил выдавать себя за человека образованного. Через час. Водяной доставил наследника к сроку. Естественно, кронпринцу Лотарингскому не было никакой надобности стучаться. «Водяной сказал, ты хочешь что-то обсудить со мной?» От него, как всегда, разило эльфовой пыльцой и отвратительным одеколоном, который он лил на себя словно воду. «Жди за дверью», — велел высочество Омбре, когда Водяной хотел последовать за ним. «От тебя опять несет рыбой. И вот что. Поди-ка лучше разыщи моего кузена. Я желаю развлечься». Омбре скользнул по Нерону бесцветным взглядом и затворил за собой дверь, Лило, очевидно, ничего не объяснил Луи относительно гордости водяных. Пробел в знаниях, который может оказаться роковым. «Вы принесли руку?» Луи приподнял мешок. «Надеюсь, вы храните ее на должном расстоянии от вашего высочества». «Это еще зачем?» Луи наморщил лоб. От эльфовой пыльцы мыслительный процесс давался ему еще труднее. «И чему вас только учит этот Лилу? Черная магия очень опасна для здоровья. И мне наверняка придется отвечать перед вашим отцом, если проявятся побочные действия». Нарон подал ему яблоко. «Вот. Противоядие. На вкус просто омерзительно, но я попросил повара несколько облагородить его вкус». «Яблоко?» — Луи отпрянул. «Я не ем яблок. Ими отравили двух моих теток». «Как скажете». Нарон отложил яблоко на конторку, где пылился фолиант, посвященный семейной истории аустрийских родственников Луи. «Сходите к врачу, раз мне не верите. И последите за своими ногтями. Когда они почернеют, уже, как правило, бывает слишком поздно». Луи возрился на свои пальцы. «Надоела мне эта охота за сокровищами», — выпалил он. «Вся эта магическая чепуха. Вчерашний день». Он схватил яблоко и уставился на него так недоверчиво, что Нерон почти потерял надежду. «Это шоколад?» «Один кусок, и принц готов». Нерон едва успел подхватить его, чтобы тот не рухнул на мраморные плиты. Это оказалось не слишком-то легко, учитывая габариты Луи. Гойл наклонился над ним и дунул ему в тяжелеющие от сна веки. «Где сердце Гуисмунда, истребителя ведьм?» «Что?» — пролепетал Луи. Нерон выругался так громко, что сам себе зажал рот. Продяга, которым он применил Белоснежкин метод 6 лет назад, был просто верхом сообразительности рядом с высочеством. «Гуисмунд, истребитель ведьм!» — прорычал Нерон принцу в ухо. Луи попытался было откатиться в сторону, но Нерон держал его крепко, хотя это было не так-то просто, учитывая царственные формы высочества.
«В Лотарингии», — прошелестел Луи.
«Где в Лотарингии?» — Луи забила дрожь.
«Шамплит», — выдохнул он. «Белое, как молоко, черное, как кусочек ночи, оправленный в золото».
И принц захрапел. По меньшей мере 10 лет напролет он не будет заниматься ничем иным. Внезапный дар ясновидения имеет свою цену. Нарон поднялся. «Шамплит. Белое, как молоко. Черное, как кусочек ночи, оправленный в золото. Что за чертовщина?» Он посыпал наряд и руки Луи эльфовой пыльцой и засунул ему заодно пару упаковок в карман. Потом спрятал надкушенное яблоко в кисет к руке и упаковал в седельную сумку, где уже находилась голова. Он открыл дверь и уперся носом прямо в обтянутую мундиром грудь водяного. Омбра бросил взгляд Гойлу через плечо. «Что ты с ним сделал?» Голос водяного полосовал кожу Нерона, словно влажный напильник. Он переусердствовал с эльфовой пыльцой. Нерон незаметно сжал рукоятку пистолета. «На твоем месте я бы с этим не шутил», — прошептал водяной. «Куда ты теперь? Думаешь, горбун обрадуется арбалету, если заодно получит назад своего сына в виде Белоснежки?» Чешуйчатое лицо скривилось в насмешливой улыбке. «Но Дроздобород свой арбалет никогда и не увидит. Так ведь? Ты хочешь пустить его с молотка?» «Что ж, по крайней мере, он раскусил его не до конца. А если и так?» Пальцы Нерона все крепче сжимали рукоять пистолета. «Мне причитается доля. Надоело мне ремесло телохранителя. Охота за сокровищами гораздо доходнее. В сокровищах водяные — народ опытный. На их совершенно особый лад. Девушки, утащенные ими в болото, могут слагать об этом целые баллады. Чешуйчатые уроды заваливают их золотом и серебром, чтобы подсластить свои тенистые поцелуи. Убил двух зайцев. Как видно, от одного тебе не отвертеться, Нарон. От наижирнейшего и наичешуйчатого». Кто-то откашлялся. Жутишка.
«Может кто-либо из присутствующих меня просветить, где мне найти кронпринца?»
Лилу стоял в конце коридора с блокнотом под мышкой. «Что он запишет нынешним вечером?»
«И принц проспал 10 лет подряд, и его храп сотрясал стены его родового замка».
Нерон указал на дверь в библиотеку. Омбре обнаружил его с минуту назад. «Думаю, тебе стоит осмотреть его высочество. Мы как раз гадаем, что он такое делает в библиотеке без девочек». Они уже вышли на улицу, когда вопль Лилу переполошил всех охранников при входе. Вне всяких сомнений, горбун подвергнет жука самой неприятной казни. Но Нерон мог со всей определенностью утверждать, что скучать по Арсену Лилу
он не будет.